Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Руслан Гатиятов, фаундер и генеральный директор компании Globex. Руслан, привет!
Привет, Андрей!
Для начала я обычно задаю гостю вопрос. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Хороший вопрос. Возможно, твоя аудитория знает меня по проекту ArtStation. Я архитектор этой платформы. Моя команда на протяжении 10 лет ее создавала. Это платформа, так называемая шоу-кейс-платформа для художников из гейм-дев-индустрии. Вот все, что связано с 3D-игрушками, это всегда про ArtStation. Все вот это вот комьюнити сидит там. Ну, непосредственно я и моя команда, да, то есть у нас, помимо всего того, что мы там делали, она создавала цифровой маркетплейс и маркетплейс физических товаров. Вот, возможно, меня знают по этому.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И так как сейчас конец года, то, вероятно, многие уже защитили или заканчивают защищать техническую стратегию. И действительно, иногда кажется, что техническая стратегия — это что-то из серии «сели, написали, согласовали и поехали». Но на практике все обычно выглядит иначе. И вот ребята из «Авитотех» в новом выпуске подкаста «Свободный слот» позвали в гости Анатолия Панова, CTO Яндекс.Карт, как раз обсудить, когда пришло время писать инженерную стратегию и как лучше это сделать. В этом выпуске они спокойно и честно поговорили о том, как рискнуть и выиграть, сменив основной язык программирования в компании, перед кем на самом деле нужно защищать стратегию и чья жизнь должна измениться в результате. Получилось ответить на самом деле на многие вопросы. Может ли инженер с сильным видением действительно повлиять на то, как думают топы? Как вообще понять, какими хочется быть через несколько лет, если сегодня все меняется каждые полгода? А еще как смотреть на глобальные тренды и как отличить моду от того, что реально сработает именно у вас? Слушайте новый выпуск подкаста «Свободный слот» про инженерную стратегию на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. Я когда готовился, нашел, что ты до того, как был в IT, ты работал в науке. Хотелось бы вот с этого начать. Что ты там делал и по каким причинам ты потом перешел в IT?
О, слушай, ну это была такая довольно интересная история. Это было ответвление в моей жизни, когда мне было, наверное, лет 7-8. В моей жизни впервые появился компьютер, и вот это меня прям поглотило. Я помню, как огромное количество времени я вот все время в этом разбирался в программах. Вот там появился сначала, короче, Basic, потом Pascal. И, в частности, в школе у нас был кружок программирования, где готовили к Олимпиадам. И я все никак туда попасть не мог, потому что, ну, таких, как я, было много, а ресурса у моего учителя Сергея Ивановича было ограниченное количество. Вот он мог брать не больше, там, 5-8 человек. И поэтому конкурс был большой, я не попадал туда. И в конечном итоге, ну, параллельно с ребятами, то есть они там готовились к Олимпиадам, а я вот сам своими силами занимался тем же самым. Ну, и, соответственно, увлечение было большим, и я такой думаю, в какой-то момент, ну, надо идти по этой части. Я подался в КАИшку на 4-й факультет, это в Казани, но не по попал. Там был конкурс на тот момент 25-28 человек на место. Задания были реально сложные. И не пройдя туда, я, знаешь, как это, амбиции иногда в жизни очень высокие, и внутренняя самоуверенность, все получится. Я подался туда еще на всякий случай на физфак. И вот туда я не прошел, а на физфак на тот момент был конкурс всего 5 человек на место. С удовольствием взяли. И вот так вот у меня получилось, что я пошел по пути науки 5 лет физфака. После этого я 3 года был в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию и работал научным сотрудником. Но помимо вот этой вот истории, значит, знаешь, там в самой науке тоже так получилось. Айтишная история шла рядом. Моя диссертация, она включала 3 части. Одна теоретическая, одна практическая, а третья — я собирал девайс. Вот прям программировал микроконтроллеры, писал специальный уникальный софт там для обработки данных, сбора данных, в общем, вот это вот все. То есть айтишник во мне развивался. А еще четвертая история, знаешь, как это? Я такой человек, который очень любит детей, и у меня были планы такие грандиозные, 6 детей за свою жизнь, что появились на свет. И в какой-то момент стало понятно, что вот в науке я здесь не смогу. Ну, то есть вот эти вот внутренние амбиции — мне не хватит пространства. Я как-то поговорил со своим научным руководителем Анастасом Ахметовичем Бухараевым. Он говорит: «Руслан, тут по деньгам вот не так хорошо. 35 годам ты будешь получать что-то там типа 30-35 тысяч рублей». И я сказал: «Ну, тогда мне пора отсюда уходить». И я вот просто вот со всем этим опытом перешел в айтишку, вот прям с самой нижней позиции. Я помню, как я пришел на собеседование, мне сказали: «Неважно, что у тебя есть вот этот вот опыт программирования на C, на C++, там на .NET». Говорит: «Ты начинаешь с нуля». И вот я зашел в айтишку на зарплате, ну, по тем временам, это 2010, получается, 2011 год, я зашел на зарплату 17,5 тысяч рублей, и это вот был старт моей карьеры в IT.
За вот эти годы, уже после того, как ты в IT перешел, был ли момент, что ты жалел о том, что ты ушел из науки и чего бы там еще ты мог добиться? Или какого-то такого вот прям амбиции что-то изобрести у тебя не было?
Ты знаешь, я все время возвращаюсь к науке, то есть я продолжаю читать исследования, которые появляются в тех или иных областях, которые меня интересуют. И пару раз у меня вообще было такое. Знаешь, у меня такой внутренний потенциал большой, а я видел, как вот устроена вот эта вот наука изнутри. Это такая медленная, на самом деле, неповоротливая машина, и когда туда заходят люди с большим внутренним рвением, они на самом деле могут там делать большие вещи. И поэтому, да, пару раз у меня было такое, не вернуться ли в науку, но потом я себя такой одергивал и понимал, ну вот я человек команды. Для того, чтобы в науке тоже добиваться хороших результатов, это надо собрать хорошую команду. И в науке, вот в отличие от айтишки, ты очень сильно привязан к оборудованию. И там есть тоже вот эта вот своя история, как добраться до этого оборудования, надо уметь договариваться с другими завотделами. В общем, это непростая история. А часто оборудование, которое тебе нужно, оно вообще находится просто вообще в другом НИИ. И тебе надо ездить туда для проведения экспериментов. То есть с точки зрения скорости в науке намного медленнее. Но задачи, которые ты там решаешь, они на порядок сложнее, чем те задачи, которые мы решаем в айтишке.
Как проходил путь от некой такой академической стабильности, с учетом того, что ты защитил там кандидатскую, к тому, чтобы уже там вот в IT поспевать за поездом хайпа?
Да, ну слушай, тут вот было смешно на самом-то деле. Понимаешь, у меня уже вот бэкграунд большой, там даже в той же самой науке я провел 8 лет. Все эти 8 лет я писал какой-то софт. Да, это, знаешь, академическая история, но тут рядом со мной шел мой друг детства Айрат Натфулин, а он прям пошел по айтишке. Он поступил в КАИ, он как раз вот был олимпиадником, занял первые места по России, КАИ его там с руками забрали. И вот рядом, знаешь, я постоянно, когда у меня возникали какие-то вопросы, я говорю, слушай, вот как это вообще сделать правильно? И он говорит, слушай, это надо делать вот так. Он передавал мне знания, и поэтому рядом с академическим программированием появлялось вот такое вот промышленное программирование, которое нужно в коммерческих целях. Поэтому переход произошел примерно так. Меня сунули в команду и сказали, давай работай. Каждые 3 месяца мы будем определенный KPI мерить. Ну, там своя система измерения. Так вот, на первый квартал моя эффективность по сравнению со всеми остальными была 300%. Они говорят, это как? Я говорю, ну, вы понимаете, я говорю, у меня же опыт C++, .NET, Java. То есть я к вам пришел, я говорю, я уже пописал на 4 языках программирования. Я говорю, а то, что вы здесь делаете на динамических языках, ну, тогда мы на Ruby писали. Я говорю, это невероятно просто. Ну, то есть вот это, знаешь, это же веб появился. То есть веб зарождался, он активно рос. Так вот, программировать микроконтроллеры на порядок сложнее, чем программировать веб. И поэтому скорость роста была такой, что через год я перерос, по сути, всю компанию. Ну, на момент, когда я уходил, мне уже дали параллельно 5 проектов. Я занимался 5 проектами. Видишь, то есть меня в 5 команд, по сути, распихали, и 2 часа делаешь один проект, 2 часа другой. И вот в какой-то момент я сказал, ну, я пойду дальше сам. То есть через год работы в найме я написал заявление, ушел. И с еще 2 партнерами мы открыли первую ООшку нашу и начали работать на американской фриланс-бирже.
Как ты считаешь, как человек, который как раз много разных языков программирования повидал, сколько вот гигиенический минимум языков программирования нужно знать разработчику, чтобы он потом мог условно понимать почти любое программирование и спокойно, как рыба в воде, там, хоть на Java, хоть на чем-то более там базовом типа ассемблера и переключался между этого легко?
Ну, я думаю, штук 5 надо знать. Ну, вот я сам программировал на, наверное, 10-11 языков программирования, и где-то после 5-го я уже вот это вот увидел, это все абсолютно одинаково. Надо изучить стандартную библиотеку, надо изучить способы, ну, то, как ты пользуешься паттернами проектирования, и надо взять, ну, изучить какой-то фреймворк основной, который есть в этом языке. Все, после этого, если на первом языке ты тратишь, может быть, 1-2 года на то, чтобы изучить, на втором языке ты это делаешь примерно за 6-7 месяцев, третий язык 2 месяца, ты уже пишешь, что хочешь, все остальные — это буквально там 2-3 недели, ты включаешься в разработку. То есть вот после 5-го языка это вот так вот просто обычно.
А какая вообще цель была, почему ты так резко решил выбежать из работы в найме? Даже, казалось бы, особо не получив там разнообразный, разносторонний опыт, тебе работа в найме скорее была дискомфортной, или у тебя была какая-то цель, и ты ее придерживался?
Слушай, это вообще на самом деле было, как это, знаешь, цели не было. Вообще, когда я устраивался, я сразу HR-у Татьяне сказал: «Тань, я здесь 2 года поработаю, опыта наберусь, а потом открою свою компанию». Таня мне тогда сказала, это HR. Она говорит: «Руслан, никогда в жизни на собеседованиях так никому не говори, тебя на работу не возьму».
Это правда.
Да, это было первое и последнее собеседование в моей жизни. То есть я больше на собеседованиях никогда не был. А Таню я нанял к себе, она работает со мной уже там 7 или 8 лет примерно. Она HR в моей компании. Поэтому, ну вот что стало поводом, там в какой-то момент, знаешь, мы работали над большим проектом компании корпорации Pepsi. В общем, мы были субподрядчиками компании, которая работала в Лондон и делала проект для Pepsi-Cola.
Так все гладенько звучит. Как вообще это работало? Ну, то есть, вот смотри, ты спокойно работаешь, насколько я понимаю, там, программистом в компании. Затем ты пишешь заявление по собственному и создаешь ООшку сразу ты создавал?
Да, мы через сколько? Ну, через месяца 2 уже ООшку открыли.
Зачем?
2, может быть, 3 месяца.
Зачем? И как это? Как получались там самые первые какие-то заказы? Чтобы быть там субподрядом Pepsi, необходимо пройти, очевидно, какой-то огонь и какую-то воду. И, возможно, даже медные трубы.
Да, смотри, как получилось так. Мы вот с партнерами, когда сидели и обсуждали, мы обсуждали, как работать.
Где партнеры взялись?
Партнеры, они тоже работали в этой же компании, и они оттуда тоже уволились. Значит, один был верстальщиком, второй точно такой же, как я. Ну, это фулл-стек разработчик. В общем, весь веб мы могли спокойно писать. 2 партнера, вот ну я и Искандер, мы ушли по причине того, что, значит, в этой компании было 3 руководителя, и один из руководителей периодически вел себя не очень адекватно с людьми. То есть он мог забежать, накричать, короче, высказать все, причем это как бы он не стеснялся в словах. И вот в один из таких разов попал под раздачу я. Ну, то есть, знаешь, там была смешная ситуация. Лондонская компания подала отчет, что наша команда вообще ничего за месяц не сделала. Он забегает и такой, типа, ребята, вы что тут такие, тра-та-та, высказал нам все это. Мы такие сидим, что произошло вообще? Наш тимлид Антон заходит, короче, в Jira, делают выгрузку, смотрит, все нормально, пишет менеджеру и говорит: как так получилось, что вы подаете, что мы ничего не сделали, когда вот по Jira сделан огромный объем работы? И менеджер такая: ой, простите, я не тот год поставила. Она поставила следующий год, и у нее получилось, что мы ничего не сделали. Ну, понимаешь, вот смешная ситуация. Она берет скриншот, отправляет директору компании. Директор компании, не разбираясь, забегает, короче, в кабинет, где сидит команда, на чем свет, короче, нас чехвостит. И после этого я такой: ну, если такое отношение к людям, то я так работать не буду. Конкретно я после этого написал заявление и ушел. И мы собрались, ну, там у Искандера была своя причина, до этого он ушел. Мы собрались, я говорю: давайте компанию сделаем. И вот мы обсуждали, как работать, короче, в серую, ИП-шку открыть или ООшку. Ты знаешь, это вот смешная ситуация, но я вот жил вот в это, как это, моя фаза взросления, скажем так, попала на 90-е, когда вот эта вот страна переживала все вот эти вот такие сложные события. Но я помню, по телеку все время показывали одну и ту же рекламу. Заплати налоги и спи спокойно. Ты понимаешь, она вот до сих пор, эта фраза во мне. И поэтому, когда я помню эту вот встречу, где мы собрались, я говорю: ребят, работаем только официально. Я говорю: я не знаю почему. Я говорю: ну налоги надо платить. Я говорю: там по телевизору говорили, заплати налоги и спи спокойно. И именно поэтому мы открыли ООшку, мы сняли, короче, офис. Сотрудников нанимали изначально только вот прям в штат, платили все налоги. И из-за этого было невероятно тяжело. Я помню, первые полгода наша зарплата основателей была 13 тысяч рублей. Ну, то есть мы в найме уже получали 25 тысяч рублей, а здесь нам оставалось после всех, короче, вот этих вот налогов и всего остального, оставалось 13 тысяч. Но, с другой стороны, это научило нас просто по-другому планировать расходы и по-другому зарабатывать деньги. То есть мы на старте платили все налоги, и поэтому нам дальше было легче двигаться. То есть когда кто-то стартует, пытаясь где-то там извернуться, он доходит до определенной точки, когда он дальше не может двигаться, потому что налоги надо начинать платить, и они на него огромным комом падают. А мы сразу этот ком приняли на себя. Вот была такая ситуация.
На какие деньги вы снимали офис Ну, то есть, опять же, мне все еще непонятно путь от того, каким образом верстальщик, фуллстек-разработчик и ты взяли и уже начали получать заказы на свой новоиспеченный ООО.
Да, ну, в общем, смотри, мы когда ушли, уволились, мы сразу же пошли на фриланс-биржу, Elance она тогда называлась. Мы взяли первые заказы для понимания, да, значит, когда ты работаешь в найме, тебе платят, ну, по тем временам платили $5-8 в час. Как только ты уходишь на фриланс-биржу и начинаешь работать сам на себя, твой доход — это $30-45 в час, в 7 раз выше. То есть тебе достаточно поработать в 5 раз меньше, чтобы заработать те же самые деньги, что были до этого. Поэтому мы ушли туда, мы поставили рейт, у нас был от $25 в час, ну, 25-35 по тем временам мы зарабатывали. За 3 месяца этого хватило для того, чтобы скопить деньги на то, чтобы нанять первых 4 человек, снять офис, арендовать, закупить маки и прочее оборудование. В общем, вот примерно за 4 месяца мы набрали денег на это.
А вы так клево работали или просто конкуренции еще тогда на этом Elance не было?
Конкуренция была, сейчас я тебе скажу, 35-45 подрядчиков на проект. Ну, то есть мы делали очень просто. У нас, короче, стратегия была жестко демпинговать рынок. Мы заходили. Значит, во-первых, основная конкуренция это была с индусами, да, там, с индийскими разработчиками. Их очень много. И у них цена была типа а-ля там $12 в час, $13 в час. Некоторые ставили $11 в час. Мы заходили просто и ставили рейд $7 в час. Низкий. И мы стартовали проект, например, мы такие говорим, ну, работаем только первые 2 месяца для того, чтобы вы увидели, как мы работаем. За 2 месяца мы делали такой объем, который никто обычно не мог сделать. Ну, то есть это было невыносимо. И вот заказчик такой, прикольно, мы говорим, хочешь с нами дальше продолжать? Он говорит, хочу. Я говорю, теперь рейд $25 в час или $30 в час. Он такой, почему так? Я говорю, ну ты же видишь, насколько продуктивнее и быстрее. Ну, кто-то отваливался, естественно, а кто-то говорил, да, прикольно, давайте продолжать работать. И продолжали. И после того, как, ну, у нас стратегия была такая, нужно было набрать примерно 30-40 отзывов положительных на бирже. И как только у тебя профиль раскачанный, дальше ты можешь уже спокойно ставить рейд 25, 30, 40, там, $50 в час и работать.
В какой момент вы условно поняли, что уже разрастается все это настолько, что надо переставать самим это все делать, и нужно кому-то делегировать, а самим становиться руководителями? И как этот процесс происходил?
Ты знаешь, ну вообще прям вот руководителями, да, я не знаю, мы, может быть, лет через 8 только стали, потому что вот, ну, и я, и Искандер, мы были такие, знаешь, это 2 увлеченных программиста. Ну, то есть мы могли программировать по 16 часов в день. То есть настолько с этого нас вот прям перло внутренне, и это нравилось, что все остальное, оно уже было неважно. И поэтому мы нанимали менеджеров не для того, чтобы там вот какую-то структуру построить, а то, что разработчиков уже много. Мы нанимали менеджеров, чтобы они просто занимались другими ребятами, с которыми мы не взаимодействуем. Ну, там в моем кругу обычно 7-8 человек, у Искандера тоже примерно 7-8 человек, а вот все остальные с ними уже начинали взаимодействовать другие менеджеры.
То есть как была выстроена структура? То есть вы как некие, назовем это, основатели этой компании, лиды, вы продолжали какие-то заказы брать и просто вручную делать, просто потому что вам интересно. При этом какие-то заказы, условно, которые просто в вас не вмещались, вы передавали, чтобы кто-то уже управлял какими-то маленькими командочками, возможно, не таких увлеченных людей, но которые у вас работают? Или вы старались как раз сохранять некую холократию, чтобы все были увлеченные и все были суперпродуктивные?
Ну, холократии, естественно, не было. На самом деле найти очень такое это большое количество увлеченных людей в айтишке не так просто, потому что очень много здесь. Ну вот просто потому что хорошо платят. Мы действовали по принципу, непрерывно приходят какие-то проекты. Мы выбирали самые сложные, самые интересные, брали их себе, вокруг себя формировали команду и прыгали в эти проекты. И, как правило, такие проекты, они длились там от 6 месяцев до 1,5 лет. Ну, то есть в зависимости от того, что это за проект. А проекты, знаешь, там, ну, много проектов приходило из серии «Что-то уже кто-то сделал», и команда ушла. Их нужно просто поддерживать, добавлять какие-то модули. Вот сюда мы отгружали эти проекты разработчикам, ну, медлам, обычным медлам. Им в целом без разницы, что делать. Им в целом главное, чтобы платили зарплату, и они двигались куда-то. Но это было до тех пор, пока не появился ArtStation. Вот когда мы перешли на ArtStation, там вся компания перешла на работу только над этим проектом.
Я когда готовился, я нашел, что в какой-то момент пошло что-то не так.
Да-да-да-да, у нас, знаешь, как это, у нас, как и в любой компании, значит, коллектив, да, всегда возникает вот это вот трение внутреннее, потому что работы на самом деле очень много, айтишка — это очень стрессовая среда, много неопределенности, все меняется, риски, суммы большие, сроки всегда сжатые, и вот все может идти не по пути. Поэтому ты все время уставший, вообще вот буквально все время уставший. И в какой-то момент между мной и Искандером вот все, знаешь, там эта черная кошка прошла. Искандер пришел и сказал, говорит, все, я устал, я физически изнеможден, я хочу уйти из компании, ну там релоцироваться в Канаду. И в этот момент у нас уже просто был заказчиком вот канадская компания Ballistic, которая делала ArtStation. Он говорит, я уйду туда, а вы типа оставайтесь здесь. А видно было, что проект хороший, он очень такой амбициозный, и было видно, что этот стартап займет нишу сразу. Я говорю, ну как-то, я говорю, хитрое. Я говорю, давай-ка так делать не будем. Я ушел к основателям, к Кевину и Лео, и сделал первый в своей жизни мега-питч, по итогу которого мы, короче, просто взяли и всю компанию отгрузили на работу над этим проектом. Вот. Но в конечном итоге, когда Искандер релоцировался, мы все, вот эти, знаешь, как это, все недоговоренности прояснили, отношения восстановили, и, ну, сейчас мы уже просто друзья. Хотя, ну, тоже продолжаем работать вместе.
Искандеру сам Бог велел завести после переезда телеграм-канал с названием «Искандер из Канады». Очень благозвучно.
Ну, слушай, он, кстати, Искандер, он очень такой тихий, спокойный, и он нигде не отсвечивает. Ну, то есть он не ведет социальных сетей, у него все закрыто.
А что, если не секрет, пока мы далеко не ушли, с третьим основателем произошло?
Ну, третий основатель тоже релоцировался в Канаду. Он сейчас является сотрудником Epic Games.
Ого.
Ну, нет, Искандер тоже является сейчас сотрудником Epic Games, потому что Epic Games на определенном этапе купил проект ArtStation. Наша казанская команда является частью этой сделки. Ну, то есть мы 6 лет, у нас контракт на 6 лет на поддержку ArtStation, который мы развивали там практически 8 лет. Ну и, соответственно, Искандер, как бы частью этой сделки стало то, что Искандер стал тоже сотрудником Epic Games. Второй партнер, Илья, тоже стал сотрудником Epic Games, а я остался основателем компании в России.
Сложно ли тебе было, когда тебя люди, с которыми ты вот столько всего прошел, назовем это, бросили и уехали в Канаду заниматься своими делами и благоустройством?
Слушай, я люблю березки. Я путешествовал по миру, смотрел, какой он, и для себя я решил, что вот моя страна — это Россия. Люди, культура. Поэтому нет, ответ сложный не было, потому что я здесь окружен огромным количеством близких мне людей. Вот для меня было бы сложно покинуть страну, потому что я бы остался без этих людей. И вот, в частности, по ним я это как раз и видел. Да? И достаточно много людей релоцировалось. Стресс колоссальный. Для того, чтобы снова установить новые связи, понять культуру, влиться вот в эту жизнь, там до 10 лет уходит у людей. А у меня здесь, вот знаешь, я такой человек, у меня 18 двоюродных братьев, 3 родных брата, сестра, у меня 4 детей.
Это же сколько троюродных?
Да, ну то есть просто бесконечно. Ты понимаешь, то есть когда я так представляю, что меня из этого выдергивают, и я теперь где-то там один ради чего? И вот у меня нет ответа на вопрос, как бы что мне может дать Канада, Америка или Европа, что мне не может дать Россия.
Ну, мой вопрос, на самом деле, был не про то, почему ты не релоцировался вместе с ними, а скорее про то, с профессиональной точки зрения, сложно ли тебе стало быть единственным основателем и управлять всеми этими менеджерами? Или у вас все было выстроено настолько хорошо, что по факту сколько бы основателей не было, но процесс все равно идет?
Ну, вот у нас реально система построена таким образом, что ничто ни от чего не зависит. Ты знаешь, у меня вот на протяжении сколько это, с 2012-2013 лет, да, уже получается. У меня очень простой принцип. Например, там вот сотрудник приходит и говорит, мне нужно завтра не работать. Я говорю, просто не работай. Иногда вот на начальной фазе, я помню, как клиенты говорили, я говорю, завтра сотрудника не будет. Они говорят, у нас пожар. Я говорю, это не важно. Я говорю, сотрудник сказал, что ему нужно по своим делам. Я говорю, он уйдет по своим делам. Потому что ты можешь сломать ногу, ты можешь заболеть, да, у тебя может какая-то ситуация случиться. Компания всегда должна к этому быть готова. И вот, вот эта парадигма, которую я всегда в голове держал, привела к тому, что процессы были построены таким образом, что ни от кого ничто никогда не зависит. Ну вот уйдешь ты завтра, буквально там 2-3 недели, и мы уже перестроимся и будем работать без тебя. Поэтому какой-то сложности здесь дополнительной не появилось. Как бы это страшно ни звучало, да, представляешь себе?
Есть ли у тебя в жизни моменты, которые ты встречаешь не как вот с таким вот взрослым осознанным принятием, что ну ничего, это произошло, мы все равно справимся как компания. А вот что-то, что тебя прям потрясло и было, например, с профессиональной точки зрения, прям сложно в какие-то моменты?
Ну, слушай, знаешь, когда стало сложно? Когда я перестал быть айтишником, потому что вот мы на определенном этапе начали делать Глабикс, я был основателем, изначально я был архитектором этого проекта там и активным разработчиком, а потом мы стали заходить в рынок, и это было сложно. Я брал себе ментором Василия Закиева, и он мне тогда сказал, говорит, тебе нужно перестать кодить, прям полностью перестать кодить. Это было тяжело, но я перестал программировать, и я пошел в рынок. Представляешь себе, программист, который стал маркетологом и B2B-продажником. И вот что сложно, ты приходишь примерно там к 100 клиентам, и 95 из них скажут тебе «нет, нам это не надо». И вот каждый раз слышать «нет», представляешь, вот ты в айтишке сидишь, тебе дают задачу, и ты ее «да, да, мы сделали, да, да». То есть вся айтишка — это одно сплошное «да». Все, что тебе не делается, это «да». А как только ты уходишь в продажи, продажи — это одно сплошное «нет» и иногда «да». Вот это вот было для меня прям, знаешь, это таким внутренним обрушением, когда я такой, как вообще вы тут живете? Вы сумасшедшие? А потом я еще перешел, ну, в маркетинг, я стал разбираться с тем, как строится маркетинг в B2B, в IT-отрасли. И вот тут у меня вообще просто крыша съехала окончательно. Количество связей, которые надо устанавливать, колоссальное. Количество инструментов колоссальное. Вообще непонятно, как двигаться в рынке. И я такой, знаешь, я просто помню, я такой сижу и такой думаю, как же было легко и просто в айтишке. Ты просто сидишь, и вот свой вот этот вот кодик, который кажется там, архитектура сложна, паттерны сложны, там пропускная способность, отказоустойчивость. Я вот как человек, который теперь находится на уровне выше в плане продаж и маркетинга, я могу сказать, что это все было невероятно просто. Намного хуже, когда ты попадаешь в продажи, и ты самое часто слышимое слово твое — это «нет». А не «да». Вот это тяжело было.
Два вопроса уточняющих. Во-первых, есть книжка же про эти там 100 отказов, которые кто-то попытался сделать, чтобы как раз привыкнуть к этим отказам. Ага. Вот ты привык к отказам?
Ты знаешь, как это? Вот недавно это тоже обсуждали на встрече в бизнес-клубе. Ты все-таки привыкаешь. Ты привыкаешь к тому, что тебе, скорее всего, скажут «нет», потому что я же физик по образованию. Значит, статистика — это просто часть моей личности, скажем так, мат-статистика. И поэтому я знаю, что там в 90, может быть, 80% случаев мне скажут «нет», но по-человечески каждый раз слышать «нет» — это больно. Ты понимаешь, ты приходишь с чем-то, ты говоришь «ребят, это принесет вам пользу», а тебе говорят «нет», не потому, что это что-то ненужное, неинтересное, а тебе говорят «нет», потому что они говорят «у нас нет времени». У нас нету ресурсов это к себе интегрировать. У нас нету желания искать человека, кому в компании это будет интересно. У этого нет 50 оттенков. И ты с каждым из этим еще такой, так, окей, нет, но может быть. То есть ты пытаешься выстраивать взаимоотношения с каждым клиентом таким образом. Нет, просто направь на другого человека, пожалуйста. Я хотя бы там попробую. И часто это срабатывает. Но и там тебе скажут нет. И ты будешь вот через нет, ты доходишь до нужного да.
Это если они вообще тебе ответят. Я когда был этим мини-продажником, когда делал год назад собственную конференцию, то я столкнулся с тем, что люди, даже с которыми ты очень приятно много общался, но до этого тебе не нужны были от них там деньги, спонсорство или что-то подобное. Как только меняется эта парадигма, моментально все, они уже там могут просто тебя игнорировать, потому что меняется вот эта вот модель.
Да, знаешь, вот я тут как пример еще приведу. Вот мы на выставке ездим, и на выставках мы там свое решение представляем. А на выставке, ну там за 2 дня выставки к тебе подойдет примерно 100-120 человек, с которыми ты повзаимодействуешь. И вот ты на личном уровне взаимодействуешь, все, ты видишь, вроде глаза светятся, человек заинтересовался. Ты ему потом пишешь в Телеграм, то есть он оставляет тебе Телеграм или визитку, и он тебе не отвечает. Ты ему звонишь, и он такой говорит просто «не, не звони мне». И ты, а что случилось? Он такой, ну, я как бы послушал, но я не хочу, чтобы меня вообще беспокоили. Или ты пишешь человеку, и он такой говорит, да, классно, свяжитесь со мной. Ты говоришь, там, привет, связываюсь, вот мы там тра-та-та обсуждали. И он такой говорит, слушай, ты мне очень нравишься как человек, вообще ярко там вот это все, но я не хочу вот этим заниматься, и тебе такие нет. То есть ты даже с человеком познакомился, нет никакой гарантии, что он дальше пойдет. А вот та часть, которой ты говоришь, что ты приходишь там к знакомым, я это для себя вообще сразу отрезал, потому что я человек, который очень хорошо делит личность, личное и профессиональное. Короче, когда тебе надо что-то из профессиональной части, лучше не ходить к друзьям, потому что теперь они, ну, в такой сложной ситуации, им нужно отказать тебе, но они боятся, что это повлияет на ваши отношения, и поэтому они, скорее всего, скажут что-то, что обнадежит тебя, но ты не получишь результата. Поэтому к знакомым лучше не ходить, а идти вот в самый рынок.
Или они согласятся, но при этом затаят внутри, что на самом деле я делать этого не хотел, и мне пришлось это сделать только потому, что мы хорошо знакомы, и в итоге испортятся ваши личные отношения. Да.
Да. Все так. Поэтому личное, это знаешь, как это, есть же такая табличка, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот это вот как раз про разделение личного и профессионального.
Ну, я говорил скорее не про друзей, а, знаешь, про таких вот именно знакомых в каких-то других компаниях, с которыми ты думаешь, что как бы вы не приятели, у вас просто есть какой-то выстроенный уже контакт. То есть ты не идешь с ними, типа, здравствуйте, я Андрей. Ты приходишь с ними, говоришь, что привет, там, теперь, возможно, мы там друг другу будем полезны с точки зрения вот такой-то сферы. Тут вроде вот той проблемы, которую мы обсудили, нет, но есть вот такая, что переходим мы на этап игнора и того, что нет, давай мы дальше будем вот тут вот тепло общаться, но с точки зрения того, что мы друг другу будем полезны, не будем. Все, давай оставим это в стороне. И второй тоже уточняющий вопрос. Когда ты ушел вот в маркетинг и понял, какой там кошмар и трудно, как бы это было обязательно, ты мог не уходить туда. Можно было кому-то делегировать и остаться самому просто талантливо, продуктивно активно все разрабатывать и управлять другими разработчиками?
К сожалению, нет. Знаешь, как этот, как айтишник с большим опытом, я, естественно, сначала такой, так, не надо ничего, короче, делать самому, надо делегировать. Мы же, когда делаем что-то, мы же не изобретаем велосипед с нуля. Мы такие, давайте возьмем вот этот компонент, давайте возьмем вот этот фреймворк, потому что изобретать с нуля сложно. И поэтому на самом начальном этапе мы просто взяли и делегировали. Мы наняли три разных, ну, там, по очереди, да, маркетинговых агентства, нулевой результат. Мы нанимали, короче, отдел продаж на аутсорсе. Нулевой результат. Мы, в общем, дальше искали людей, которые делают посевы в Телеграмах и так далее. Ну, там разные площадки. RSI реклама. Нулевой результат. SEO-шников нанимали, которые сказали, мы сейчас вам как сайт переоптимизируем. Нулевой результат. И вот в определенный момент я такой думаю, ну, не может так быть, что ничего, ну, что все это не работает. Стали разбираться, оказывается, глубокого погружения ни у кого нет. Кто-то умеет настраивать RSI. Кто-то умеет, короче, посевы делать. Но стратегии цельной нет. И вот тогда мне в жизни повезло. Знаешь, на жизненном пути появилась Вика Раневская. Это маркетинговое агентство «Есть контакт». Она говорит, давайте все пересоберем. Всего 2 месяца мы вместе поработали. Появился нормально, знаешь, как это? Появилась маркетинговая стратегия, появились шаги, что мы должны делать и так далее. И она говорит, ты должен это делать сам. Вот не надо никого нанимать. Я помню, как она мне сказала, так, Руслан, давай, говорит, просто поставим вот такое ограничение. Говорит, у тебя весь твой маркетинговый бюджет на вот этот вот год — это 1 300 000. Больше я тебе не разрешаю потратить. Ну, то есть, когда ты нанимаешь других, ты тратишь намного больше денег. И ты такой думаешь, так, если у меня всего 1 300 000, то на что я потрачу эти деньги? Потому что идей очень много. И вот с этого самого момента все изменилось. Как только я сам ушел в продажи и стал разбираться с тем, что такое B2B-маркетинг, как вообще строятся связи в B2B, что такое сложные продажи, да, какой цикл вообще, как выглядит воронка продаж, все начало расти. Просто я такой, о, прикольно. И, ну, как это, знаешь, как это, не так давно я уволил, значит, у нас была последняя попытка нанять коммерческого директора на аутсорсе. Вот мы буквально там 1.5-2 месяца поработали, и я тоже расстался с человеком, потому что нету вовлеченности. Вот это очень важный момент. Человек, который приходит в B2B продажи, особенно если это B2B IT продажи какого-то сложного решения, этот человек буквально должен жить этим. Здесь не может быть вот этой вот истории о том, что заплатите мне огромные деньги, потому что я профессионал. Ты профессионал в том, что ты делал до этого, но в том, что ты делаешь сейчас, ты не профессионал. И вот у меня, в частности, в компании есть такое очень простое правило тоже. Любой, кто бы ни пришел ко мне, хоть ты принципал-разработчик, хоть ты синий разработчик, ты стартуешь с позиции, ну, либо джуна, либо мидла, потому что с точки зрения компании твои знания пока что на нулевом уровне. Тебе еще придется очень много всего изучить и разобраться для того, чтобы, ну, там, перформить точно так же, как все остальные. И кто-то может сказать, ребята, это несправедливо, это как раз и справедливо. Потому что, когда ты приходишь, ты понимаешь, что у тебя знаний мало на самом-то деле, и ты не можешь делать столько же, сколько делают все остальные, это тебя отрезвляет, и ты себе ставишь цель. А что мне надо сделать, чтобы быстро дорасти до тех ребят, которые сейчас уже топ-перформеры?
Как у тебя сейчас строится твой рабочий день? То есть на сколько процентов времени благодаря этому агентству у тебя уходит, например, на маркетинг, потому что больше 1 300 000 потратить нельзя? Сколько уходит на какую-то другую рутинную работу управленческую? Сколько, может быть, уходит на какое-то развитие, креативную работу? Как вот ты в итоге это все выстроил?
Ну, во-первых, 1 300 000 — это была история на определенный этап. Сейчас мы уж, естественно, на маркетинг закладываем больше.
1 450 000.
Да, 1 450 000. Ну, вот смотри, там одна выставка, на которую ты приезжаешь, ну, там, где присутствует средний и крупный бизнес, это, как правило, 1 000 000 рублей. Ну, там, 550 000 сама выставка, плюс подготовить материалы, раздатку, соответственно, командировочные, приехать. То есть это вот такой масштаб. Там цена привлечения одного лида — это на уровне 70-90 000 рублей. Это вот цифры, с которыми сейчас рынок оперирует. Поэтому вот как выглядит мой календарь, я вообще работаю по календарю. Весь календарь — это какие-то непрерывные встречи с заказчиками, с потенциальными, да, там обсуждение каких-то, может быть, партнерств с кем-то. С кем-то это установление взаимоотношений. Моя команда, в частности, со мной работает по принципу, я говорю, вот мой календарь перед вами открыт. То есть он пошарен перед всеми. Я говорю, находите пустые окошки, и когда вам что-то от меня надо, вот сюда залезаете и говорите, нам надо вот здесь там 15 минут. Поэтому вот я, во-первых, мы и развиваем инструмент, который дает очень большую асинхронность для команды. Часто со мной нет созвонов, мне просто записывают какие-то вот эти вот видеосообщения, я такой смотрю, отвечаю точно так же, и мы даже не созваниваемся. Иногда бывает так, что я всю неделю проработал с клиентами, и только я увидел команду где-то в начале недели на планировании, и увидел команду где-то в конце недели, когда они демо делают, и такие, а мы вот тут такие штуки сделали, я говорю, о, прикольно. Я теперь знаю, что есть, я пытаюсь дальше, иду к клиенту, говорю, ребят, смотрите, какая прикольная штука есть. Вот так это выглядит.
Так, а я правильно понимаю, что долгое время, по факту, ну, начиная вот с такого аутсорса, который вы делали там, фриланса, как угодно это можно назвать, ты перешел к тому, что ты делаешь немного разного, а делаешь что-то вот одно, но хорошо. И сейчас вот главный продукт — это вот непосредственно Globex, и все, больше вы ничего не делаете. Или все-таки остались, вот как ты там упомянул, контракты на поддержку ArtStation, еще какие-то вещи?
Ну, то есть часть команды занимается поддержкой ArtStation, часть команды занимается разработкой Globex. Я как вот этот вот человек, который занимается продажами и маркетингом, я обычно делю свою неделю там на 2-3 части, и это еще и день обычно делится. Например, первую часть дня я занимаюсь маркетинговыми вопросами, то есть я подготавливаюсь, например, к следующей выставке, к конференции, я готовлю какие-то материалы, работаю, например, с дизайнером, мы прям приходим, я говорю, мне нужна новая презентация, я говорю, у меня есть вот теперь понимание, давай слепим 5 слайдов, и потом на это я что-то записываю. Это обычно вот первая половина дня. Вторая половина дня — это звонки, 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 звонки. И вечер, да, вечер — это вот тоже время, когда я могу либо запланировать что-то новое, что будет дальше, либо поработать, например, с базой контактов, которые мы собрали, ну, то есть просто отправить сообщение, где-то напоминание отправить, запланировать какие-то встречи. То есть вот мой рабочий день и рабочая неделя, она обычно выглядит вот так.
Сложно ли тебе давалось и, может быть, дается то, что ты по факту вот от человека технического, физик, кандидатская, потом разработка, ощущение, что ты самый талантливый в комнате условно и продуктивнее всех работаешь, к тому, что вот это все запрещено, и больше ты этим не занимаешься, и теперь придется заниматься, возможно, тем, в чем ты не так продуктивен. Но почему-то так вышло, что нужно заниматься этим именно тебе.
Был период, правда, когда было невероятно сложно, потому что когда ты идешь в маркетинг и в продажи, уровень стресса растет на порядок. Потому что неопределенность высокая, KPI вообще тяжело посчитать. Ну, то есть что является KPI, да, там, это не так просто, особенно на начальных этапах. Я помню, как я просто западал, я возвращался, садился и вечером, знаешь, просто покодить для того, чтобы стало полегче. И вот я в свое время наткнулся на исследование, знаешь, есть такая обратная V-образная кривая. Вот здесь вот это эффективность твоя работа по оси абсцисс, а вот здесь вот по оси ординат это твой скилл, насколько ты прокачан вот в чем-то. Так вот, вначале у тебя по мере того, как ты прокачиваешь свой скилл, эффективность растет, но с определенного момента, чем более профессиональным ты становишься в этом скилле, тем сильнее он влияет на то, что общая эффективность падает. Почему? Потому что это как это, помнишь, парнишка же был, который это, руки-базуки. Вот представь себе, что ты...
Фига ты вспомнил.
Да.
Сколько это было? 10 лет назад? назад.
Не знаю, я просто, у меня до сих пор этот образ, я когда увидел эти руки, думаю, нифига себе, чел, конечно. Вот. И вот на самом деле айтишники этим и занимаются, они перекачивают свои скиллы, и в конечном итоге вот у них такие руки-базуки, один скилл перекачан, но все остальные страдают. И вот это то, зачем нужно научиться следить. И я в какой-то момент увидел, что вот этот вот навык, короче, сделать классную архитектуру, связи между подсистемами, масштабируемость и так далее, это мои руки-базуки. Это перекачанная история, а вот навыки там маркетинга, продаж, они невероятно слабые. И когда я чувствую тревогу и дискомфорт, я просто беру и возвращаюсь туда, где мне хорошо. Сяду и что-нибудь такое прикольненькое поделаю. И вот, вот эта вот точка, когда я себе просто запрещаю, говорю, я все, больше этим не занимаюсь. Ну, то есть я, вот ты меня сейчас даже спроси, когда я последний раз код писал, я не смогу даже сказать, когда-то. Ну, то есть это может быть, не знаю, там полтора-два месяца назад я что-то делал, то, что мне там GPT-шка выдавала, короче, какие-то промты, с помощью которых я обрабатывал данные, анализировал. Вот что-то типа такого. Но большую часть времени я уже этим не занимаюсь.
Вернемся немножко к началу. Получалось ли хоть раз у тебя такое, что ты приходил в комнату, не разобравшись, и наезжал на своих подчиненных, как когда-то сделал твой руководитель, из-за которого ты уволился?
Знаешь, у меня как бывало? Я, короче, вот я как человек, который имеет вот этот вот инженерный бэкграунд большой, значит, я отдал разработку продукта команде. Но у меня, соответственно, все равно есть понимание. Я периодически, ну там типа раз в месяц, в два, я такой захожу туда, заныриваю там, а что там вообще происходит? Я смотрю и такой, господи, что вы вообще творите? Я говорю, последнее, что было, я зашел, и команда решила сделать редизайн. Ну, команда этих, как у дизайнеров. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну, мы что-то пообсуждали и решили, что пора редизайн. Я говорю, вы остановитесь. Я говорю, вы сумасшедшие? ROI нулевой, просто отрицательный. Я говорю, нам не нужно делать редизайн. Я говорю, у нас по дорожной карте, я говорю, ну, вот я человек, который просто смотрит на дорожную карту. Я говорю, вы должны двигаться вот сюда, а вы пошли делать редизайн. Я говорю, остановитесь. Я просто, знаешь, такой, остановитесь, я говорю, нельзя. Они такие, ну, ладно, окей, мы просто думали, что было бы неплохо. И вот в такие моменты, ты знаешь, как-то я понимаю, почему тот руководитель кричал, забегал, да, то есть он смыслил с точки зрения денег, финансов и рисков, которые есть для бизнеса. Я точно так же смотрю, какие риски для бизнеса и насколько мы вообще в том направлении идем. Так вот, команды инженеров, вообще вот айтишные команды, это команды, которые живут в таком, знаешь, назовем это в докер-контейнере, в котором они сами себя поместили, невероятно изолировали от рынка, и у них есть прям такие защиты, чтобы рынок ни в коем случае в них не проникал. И вот когда ты туда приходишь, иногда надо зайти с боем и просто сказать, ребята, вы занимаетесь не тем. Но по форме, вот самое главное выбрать форму того, как ты это скажешь, чтобы команда тебя просто услышала. Ты знаешь, иногда, короче, я тоже такой человек.
Как ты думаешь, куда тебя вот весь этот путь еще может завести на твоем карьерном поприще? То есть есть ли какая-то у тебя определенная амбиция? Хотел бы ты еще что-то попробовать? Понимаешь ли ты сейчас, что что-то придется выучить еще и куда-то свичнуться в плане компетенций, чтобы какие-то там твои продукты стали успешными?
Ты знаешь, мы уже на самом деле в это влезли. Вот мы влезли в B2B-шку, причем B2B-шка, где это вот эти вот IT-продукты, сложные решения, сложные продажи. Я понимаю, что вот что меня дальше ждет, это получить навык выстраивать взаимоотношения с большим количеством конфликтующих между собой людей. Вот ты заходишь в корпорацию, и у тебя там огромное количество департаментов, ЛПРов от 5 до 15 человек, у всех свои потребности. Это вот, ну, классика, мы делаем там демо, и нам такие говорят, а вы можете добавить 55 функций, потому что для нас вот это надо, для нас вот это надо, для нас вот это, и мы такие, они взаимоисключающие. Ты добавляешь одну, это ломает логику. Я такой, нет, мы не можем. Говоришь, нет, они такие, а у меня больше вес в этой компании. Если вы это не сделаете, то мы с вами не пойдем. И ты такой, так, прогнуться, договориться, что надо сделать в этой ситуации. Я чувствую, что вот здесь вот у меня до сих пор еще не хватает навыка, как в ситуации, когда огромное количество людей, которые не могут договориться и которые... Они, там нет поляризации, да, вот на языке физики, они не смотрят в одну сторону, они все смотрят в разные стороны. И их нужно поляризовать для того, чтобы получить некий результат. Это первая история, а вторая история после того, как мы вот этот вот путь пройдем, это, скорее всего, консалтинг. Потому что, глядя на то, чем занимаются вообще все компании, которые проходят этот путь. Они сначала становятся продуктовыми, они входят в рынок, они с этим рынком лучше знакомятся, видят больший пласт проблем, и потом они становятся консультантами. Они говорят: ребят, давайте, все проблемы — это всегда вокруг людей. Не вокруг технологий, не вокруг каких-то подходов. Все проблемы вокруг людей. Они приходят и уже начинают решать проблемы на человеческом уровне.
Но при этом ты дальше планируешь именно делать B2B-бизнес. Почему именно B2B, а не B2C?
Ну, мы довольно много времени провели в B2C-шке. Сейчас возвращаюсь к этому, да? Айтишники — это люди, которые помещают себя в докер-контейнер.
Вот, да, да. Пузырь.
На языке... Да, докер-контейнер — это и есть пузырь. Вроде бы изоляция, но на самом-то деле это пузырь. И вот в этом пузыре ты не взаимодействуешь с реальным рынком. B2B, чем отличается от B2C, ты выстраиваешь взаимоотношения с конкретными людьми. Вот каждого своего клиента я знаю. Мы провели много коммуникаций, обсуждали проблемы, KPI, как мы можем им помочь, как мы можем к ним встроиться и так далее. Я человек, который строит такие взаимоотношения. Я хочу знать, как живут другие люди. И поэтому выбор B2B. Если бы мне было не очень интересно, как живут люди, я бы выбрал B2C. Потому что это массовые продажи, такие транзакционные, очень быстрые. Но при этом ты не знаешь своих клиентов. Ты знаешь свою команду, ты знаешь своих подрядчиков, но ты не знаешь своих клиентов. В B2B ты знаешь свою команду, ты знаешь своих подрядчиков, ты знаешь своих клиентов.
Как будто бы за вот последние годы есть еще отдельный докер-контейнер айтишных конференций. Этот пузырь, он как будто бы долгое время был только про какие-то крупные бигтех-компании и то, как они пытались укрепить свой HR-бренд на этом рынке, чтобы к ним активнее шли люди. И в какой-то момент я заметил некую тенденцию, что все больше появляется каких-то B2B-компаний, которые приходят на эти конференции не чтобы нанимать людей, а чтобы условно показать себя, чтобы как раз совершилась некая, возможно, в будущем продажа, чтобы как раз на какой-то теплый контакт наладить. И именно по факту конференции для разработчиков стали конференциями, где еще и там разным лицам, принимающим решения, продают B2B-решения. Вот насколько ты считаешь вообще такой так называемый личный бренд и вот там твоей компании и твой собственный может быть полезен вот в этом пузыре айтишных конференций, подкастов и чего-то такого?
Ну, вообще, вот то, что ты рассказал, это теперь называется прям маркетинговая воронка через конференции, через выставки, потому что вот эти вот, ну, скажем, сколько, 20 лет, да, агрессивного маркетинга, когда всем звонили: купи, возьми, тебе надо, импорта замести и так далее. Вот это закончилось. У людей сформировались прям жесткие такие психзащиты. Когда ты идешь в лоб и что-то предлагаешь, результат будет нулевой. И у людей есть потребность прям в понимании того, что ты за человек, с кем они будут работать, как ты мыслишь, как ты принимаешь решения. И именно формат конференций и формат выставок — это место, где с тобой знакомятся лично. Ты вот буквально 10 минут пообщаешься, и они такие: о, прикольно. Потом идешь в кулуары, что-то там еще обсуждаешь, обмениваешься контактами, и вот через этот обмен контактов ты уже потом без продажи говоришь: слушай, а можешь куда-то направить внутри компании? Ты же теперь понимаешь, чем я занимаюсь? Насколько это для вас актуально? И вот у нас было несколько таких кейсов, когда говорят: да, слушай, вот нашему департаменту не надо, но давай я тебя направлю вот сюда, этим, скорее всего, будет интересно, с ними и поработаете. А вторая еще история, ты знаешь, недавно была тоже айтишная конференция, Сбер ее устраивал в Казани, в IT-парке. Меня тоже туда пригласили, я как участник пришел посмотреть и так далее, и там была, в общем, секция, где айтишники про АИшку, ну, конкретно МТС там презентовал свое и решение для, в общем, того, как они идентифицируют пользователей очень быстро. Я туда зашел, вот, представляешь, я человек, который уже в айтишке, ну, как бы не пишу код. Меня вот это уже не так сильно интересует. Я стою, слушаю, и вот модератор, такой красивый парень, вот в сорочке, выходит, объявляет, говорит: сейчас вот будет такой-то человек, что-то будет рассказывать. И он приходит, он начинает говорить на абсолютно непонятном языке. Я впервые в жизни себя поймал на мысли, что язык, на котором говорят айтишники, непонятен абсолютно никому, кроме айтишников. И даже человеку, который в эту отрасль погружен, даже он себя может чувствовать вообще чужим и изолированным. И это вот ответ на твой вопрос. Можно ли через конференции выстраивать вот эти взаимоотношения? Да, если ты будешь говорить на языке тех людей, которые туда приходят, если ты будешь говорить на языке вот этого докер-пузыря, ИИ-пузыря, который ты сам себе создал, то никаких взаимоотношений не будет. Как только ты вернешься в плоскость человек-человек, произойдет чудо.
И раз заговорили про искусственный интеллект, тоже не могу не спросить. Сейчас как будто бы есть тенденция на внедрение искусственного интеллекта в целом в любой продукт. Я тоже, когда готовился, я нашел, что вот и вы в вашу асинхронную видеосообщалку, там тоже есть часть, связанная с искусственным интеллектом. Как ты считаешь, это надолго еще вот с нами, где везде будут пытаться его как-то внедрить? И, например, опять же, как у вас было, вы его внедряли просто потому, что это будет классно сюда дополняться, или потому что все внедрили, и нам тоже нужно придумать, как внедрить?
По поводу ИИшки, у меня прям есть такая жизненная позиция. И это всего лишь инструмент. Человек всегда будет стоять над этим инструментом, и вот этот пузырь скоро лопнет. Ну и, соответственно, останутся только какие-то островки, где ИИ будет работать хорошо. Значит, я как человек, который пришел из науки, напоминаю, был бум нанотехнологий, помнишь?
Да.
Где нанотехнологии? Их нет. Потом был бум блокчейна, помнишь? Где блокчейн? Его нету.
Ну, то есть, там, биткоин стоит 100 тысяч долларов, а так да.
Да, ну вот так, чтобы он прям трансформировал нашу жизнь. Дальше появилась технология NFT, помнишь? Ну все.
Не, ну NFT это совсем пузырь.
Да, ну то есть где он? Нет. Вот сейчас точно такой же и пузырь. Он надулся до просто колоссальных масштабов. Он лопнет. И останутся, но вот ты знаешь, мы приходим на отраслевые конференции, мы уходим в кулуары, и мы с ребятами прям говорим, ребят, давайте вот прям за жизнь, где реально работает. А то я говорю, все говорят со стенда, ИИ ускорил нас в 3 раза. Уходим в кулуары, я говорю, на самом деле, посчитаем, оказывается, что ускорение 5%, 7%, причем он генерирует 70-80%, это false positive, то есть что-то, что тебе, скорее всего, не нужно. Ты читаешь, удаляешь, то есть количество работы, которое создал ИИ, стало еще больше, чем было до этого. При этом уровень стресса, уровень выгорания у разработчиков увеличивается просто вот с колоссальными темпами. Конкретно в нашем продукте ИИ — это прям вот такой вот, знаешь, это инструмент, который делает транскрипцию, краткую сводку и извлекает задачи. То есть у него очень такая вот, ну, потребительская. То есть даже если ты его уберешь, ничего не случится. Это просто инструмент рядом с продуктом, который решает свои задачи, и не более того. И я вот считаю, что ИИшка, она такой и останется. И ИИ-агенты, которые сейчас плодятся, отдать что-то ИИ-агенту, который не находится под контролем человека, ну, давайте посмотрим, чем это закончится.
Не, но все равно и пузырь, на мой взгляд, отличается от других приведенных тобой пузырей, потому что ИИ четко в некоторых сферах нашей жизни показал, что на что-то можно просто больше не тратить время. То есть некоторые вещи стали базой. Транскрипция любого там аудиосообщения стала базой. Можно продолжать быть безграмотным, и просто тебе любой твой текст автоматом проверят на грамматику и пунктуацию. Какие-то вещи как будто бы уже не вернутся в нашу жизнь, как там, профессии корректора, например.
Нет, профессия корректора как была, она так и останется. На самом-то деле, это вот знаешь, как это, кто-то говорит, все, айтишников не будет, заменит, ИИшка будет все делать. И джунов
сейчас... Не, я так не говорю. Я сказал поэтому про корректора специально.
Да-да. Ну, корректор, понимаешь, если смотреть на корректора как на человека, который заменяет окончания там и запятые, то да, скорее всего, нет. Но я уверен, что эта работа, она сильно шире этого. Это не просто поменять что-то и поставить. Потому что если бы это было настолько просто, и профессии как таковой бы, скорее всего, не было.
Не, окей, да. Хорошо. Да, я сужаю до момента исправить грамматику и пунктуацию, да.
Да, вот видишь, вот в этом и проблема, что когда мы любую профессию схлапываем до того... Ну, программист — это человек, который нажимает на кнопки. Соответственно, нажимать на кнопки не нужно. Ну, вот понимаешь, нельзя так говорить. Программист — это широкое вообще понятие, и это про взаимодействие с другими людьми. Корректор — это тоже широкое понятие и про взаимодействие с другими людьми. Так вот, ИИшка, смотри, ты же понимаешь, что ИИ — это не живое. У него нету там ни чувств, ни эмоций, ни каких-то там намерений, ничего. Ты когда с ней взаимодействуешь, у тебя вот это вот есть, когда, ну, такой, ну, это просто инструмент. Когда я с человеком взаимодействую, я понимаю, что я могу поделиться опытом. Более того, у той же самой ИИшки, ИИшка обучена, где-то была не так давно статья, в основном на Reddit, да, ну, то есть вот эти вот всякие хабры и так далее, публичная история. Туда не попадает глубина. Вот самая глубина, она находится внутри человека. И сейчас, когда люди уже видят, что ИИ просто забирает нещадно результаты их работы, они эту глубину будут скрывать еще больше. Поэтому ИИ в конечном итоге где-то на определенном этапе просто остановится в своем развитии, и дальше этого не пойдет. И человек будет ее использовать как инструмент, не более того.
Как ты думаешь, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Я бы был банщиком, это прям 100%.
Банщиком?
Пармайстером, да, это, знаешь, это мое хобби, которым я занимаюсь всю дорогу, вот все 13 лет, что компания. Я там каждый раз, когда у нас там два раза в год мы встречаемся с коллегами, это всегда баня, то есть это веники, я всех парю там вот со всеми своими друзьями, там родственниками, все, кто приезжает, у меня есть моя баня, все приходят, соответственно, вот если бы не было в мире айтишки, с вероятностью 99%, я бы был просто вот пармастером.
А ты проходил вот эти всякие там модные обучения, или ты сам просто всему научился потихоньку, полегоньку?
На определенном этапе мне моя супруга прям подарила однодневный курс пармастера. Приходил, ну, тут у нас в Казани есть, в общем, Айдар, мастер спорта по банному делу. Он пришел, и вот мы с ним провели с 10 утра до 10 вечера 12 часов. И я ему сразу сказал, я говорю, меня вот механическая часть не интересует. Я говорю, меня интересует психоэмоциональная картина того, что происходит в бане, как человека расслабить, помочь ему, в общем, вот получить удовольствие и так далее. Он говорит, о, прикольно. И вот мы вот это обсуждали, наверное, часов 8. Поэтому вот какие-то вот эти вот вещи в плане, какие ритмы делать и так далее, это меня никогда не интересовало. В бане можно попариться, ничего не делать. Ты ложишься, там тепло, ты и так нагреешься. А вот эта вот история про ритмы, она вот, как это, знаешь, когда только программист начинает свою карьеру, он такой, о, я напишу самый лучший алгоритм, короче. Он быстрее всех, там, меньше памяти потратят. Вот у банщиков та же самая история. Но на начале пути они пытаются освоить всевозможные ритмы для того, чтобы вот, ну, типа, о, смотрите, как я умею. Чем более опытным ты становишься в этом вопросе, тем меньше это имеет значение. И ты уже делаешь что-то, что человек просто раз расслабился, выходит такой, говорит, это чудесно. Что ты сделал? Я говорю, не знаю, вот две руки, два веника, больше ничего нет.
Тут не могу не задать еще один вопрос. Любопытно, ты говоришь, что ты паришь, получается, своих коллег, подчиненных и так далее. Такого с корпоратива проходит. Не видишь ли ты в этом какой-то проблемы, что вот в этих вот парениях совершенно стирается какая-то грань вот профессиональности между тобой и ребятами в твоей команде? И это уже как бы доходит до того, что они могут перестать тебя воспринимать как человека, который там основатель и ими руководит. Не задумывался ли ты на эту тему?
Нет, ну, конечно, я над этим задумывался, и на самых ранних стадиях мы, естественно, на эти грабли наступили. Из этого нужно было сделать определенные выводы и перестать делать определенные штуки. В общем, сейчас это нет. У меня вот профессиональное отделено от личного. Там мы заходим на корпоратив, и у нас есть правила. Вот, ребят, все, что произойдет на корпоративе, оно тут и останется. Первое правило. Второе, на корпоративе запрещено разговаривать про работу. Мы здесь просто люди. То есть я больше ваш не начальник, вы не мои коллеги, не мои подчиненные. Я говорю, мы собрались как люди, все. Мы делимся, у кого как семья, у кого как вообще там взаимоотношения, кто каким спортом занимается и так далее. Вот задача в том, чтобы увидеть, что мы все простые люди. Как только мы выходим из корпоратива и возвращаемся, все, эта тема полностью закрыта, она даже не обсуждается. Мы возвращаемся в профессиональное русло. Ну, там, на совещаниях, которые мы проводим, мы не обсуждаем личное. Мы заходим с конкретными вопросами. Ребят, обсуждаем вот эту цель, найти вот это. Пообсуждали и вышли из этого. Если мы хотим уже просто пообщаться, ну так вот, межличностно, это обычно, ну, соберитесь вы на часик и поболтайте за жизнь. В общем, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но это ты такой проработанный. Неужели ни разу не было такого, что тебе, там, не знаю, спустя несколько дней после корпоратива на каком-нибудь one-to-one кто-нибудь сказал, что, ну, братан, не успел я, но ты помнишь, как мы замечательно повеселились в бане?
Не, вот тут как раз, ну, не получится. Я, потому что, видишь, я такой человек, который я скажу, слушай, давай, вот личное, оно там. Здесь профессионально. Я с тобой разговариваю как с профессионалом. Я это очень хорошо делю. Но у нас были в компании ситуации. У нас были, ну, только это не со мной были связаны ситуации, а с сотрудниками, где вот эта вот субординация и деление личного и профессионального смешивалось. Был и харассмент со стороны одного сотрудника в сторону другой сотрудницы. То есть мы через все эти ситуации проходили. Ты знаешь, вот ты когда находишься сверху, да, ты просто смотришь на это все, такую супервизию делаешь, такой, ё-моё, что происходит? И вот главные проблемы в компаниях возникают именно тогда, когда профессиональное смешивается с личным, и оно теперь не может отличиться. Работа — это место для профессиональной самореализации. То есть мы приходим на работу для того, чтобы профессионально самореализоваться. Хотите другого типа отношений, их лучше искать вне работы. Друзей на работе искать не самое лучшее. Жену на работе искать — это тоже не самое лучшее, потому что вас сразу должны разделить хотя бы по департаментам или по командам. То есть это всегда создает дополнительные проблемы.
Почему стоит переехать в Казань?
Казань — лучший город на планете. Он маленький. Ну, то есть это всего там 1 200 000 1 300 000 человек, ну, может, чуть больше, не знаю. Значит, он такой вот аутентичный, он сам по себе, знаешь, многие приезжают такие: что у вас за архитектура непонятная? А он весь аляпистый. Тут одно, там второе, там третье. У нас восхитительная набережная, Кремль, еда татарская, это прям, ну, это вкусно. Тот же самый чак-чак, который знают там по всей России, но это только одно из. Сама вот, ну, айдентика татарская, она очень красивая. А здесь сосуществует две религии — христианство и ислам. Причем вот, ну, прям дружба народов. Природа очень красивая, озера, реки, очень много спорта. Это город студентов. Ну, то есть мы, не помню, там третье или второе место в России. Это IT-столица, третья, да, по-моему, тоже третья IT-столица России. То есть тут очень много айтишников. Ну, здесь очень много всего, что может вам понравиться. Поэтому всех приглашаю, обязательно приезжайте.
Ну да, Иннополис, опять же, как раз.
Иннополис, да.
Окей, и напоследок финальный вопрос. Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Ой, скорость. Ты знаешь, вот в IT-шке всегда скорость изменения была невероятно большой. Вот на своем жизненном пути я там какое-то время работал там в JavaScript, например. Фреймворки менялись каждый год. Я просто не успевал их даже изучать. Сейчас это стало еще быстрее с IE-шкой. А любая скорость — это означает, что ты не успеваешь вот такую делать внутреннюю ретроспективу, а куда я иду. И как итог, это всегда идет выгорание. Ну, то есть то, что меня сейчас смущает, я общаюсь, все еще продолжаю с айтишниками, такое очень много невроза, где-то уже очень много психоза. То есть люди вот в этой, вот айтишники — это шизоиды, да, по своей природе, потому что надо глубоко погрузиться, что-то поделать. И ИИшка настолько все это ускорила, что я предполагаю, что через, может быть, там год, два, три количество нервных расстройств именно среди айтишников станет еще больше. И вот это вот ключевая проблема айтишки. Надо из этого пузыря вырваться, из докер-пузыря, из ИИ-пузыря и уйти в простую жизнь, к простым людям, которые не айтишники. Музыканты, люди, которые занимаются искусством, танцами, йога, медитация. В общем, что угодно, что не айтишка.
Спасибо тебе, Руслан, большое, вот, что пришел, что поговорил, что у нас удалось за час настроиться, чтобы у нас все красиво здесь записывалось. Также хочется, как обычно, поблагодарить всех, кто дослушал этот подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на YouTube, ВК-видео, там все стриминги, аудио. Телеграм-канал есть у меня личный, на телеграм-канал Руслана личный. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.